Глава 4. В гости к некроманту.
Это вход.
Замок был окружен высоченным частоколом из скал. Две скалы, выше прочих, упирались верхушками в небо. Между ними темнел проход такой примерно ширины, как въезд в гараж. Дорогу преграждали железные прутья с заостренными концами. Они торчали, как лес, во много рядов.
Ну вот. Войди без разрешения, попробуй.
Я перевела дыхание. После полета у меня щеки горели и руки тряслись. Ничего не буду пробовать. У нас каждая секунда на счету, открывай. Он щелкнул пальцами. Железный лес втянулся в землю. Был и нет. Ты меня привел развлекать или говорить о деле? Осведомилась я сквозь зубы.
Ты мой первый гость, сказал он немного обиженно. Вот будет у тебя свой замок. Тоже, небось, захочешь немного похвастаться.
И он пошел по узкой дороге, вдоль которой горели факелы на черных столбах. Это было красиво и жутковато. Я шла за ним, немного озадаченная. Вот будет у тебя свой замок. А ведь неплохая мысль. Я не отказалась бы от замка, только строила бы его не среди гор, а на берегу моря, чтобы были песчаные пляжи и... Максимилиан остановился перед запертой дверью. Справа и слева темнели вырубленные в камне ниши. Я разглядела железные кольца, вмурованные в стену, и обрывки цепей. «Это зачем?»
«Здесь у меня будут скелеты», —
сказал Максимилиан немного смущенно.
«Два больших скелета, справа и слева. Открывать-закрывать двери, спрашивать, кто пришел. Это ведь замок некроманта, ты не забывай».
«Да?» — я прокашлялась. «А почему... почему их сейчас нет?»
«Не успел. Не все сразу, ты пойми. Ну, добро пожаловать!»
Дверь заскрипела. Я сдержала ухмылку. В детстве Максимилиан боялся всяких там мертвецов просто панически. Оказывается, и с возрастом его страх не пропал. «Хорошо, что я знаю эту его тайну». Тем временем дверь распахнулась, открывая полукруглый проем, и мы вошли. Максимилиан кокетничал, когда говорил «маленький замок». Изнутри он казался куда больше, чем снаружи, и выглядел довольно зловеще, особенно если смотреть ночным зрением. По высоким черным сводам бегали искорки. Воздух был на удивление свежий, как после грозы. Вслед за некромантом я поднялась по винтовой лестнице, миновала какой-то коридор и снова оказалась под открытым небом. Это был внутренний дворик с черной беседкой, похожей на растопырившегося паука. Здесь же помещалась цветочная клумба. На ней росли крепкие и незнакомые растения. Бледные цветы кое-где зацветали, кое-где осыпались, а дозревающие плоды были похожи на тяжелые волосатые кулаки. Максимилиан пошевелил пальцами. Я зажмурилась. Над беседкой загорелся огненный шар размером с футбольный мяч. Сразу сделалось светло.
«Что ты будешь есть?»
Максимилиан кивнул мне на кресло с высокой спинкой. Я уселась. Есть хотелось ужасно. «Учти, что я не ем лягушек, ни топырей, червяков, всякую гадость!» Максимилиан кротко улыбнулся.
«Как насчет блинчиков с вареньем?»
«Блинчики я ем», — сообщила я сурово. Максимилиан свистнул. Сверху, мне показалось с неба, спустился на паутине большой мохнатый паук. Судя по тому, как тяжело он раскачивался, весу в нем было 5 килограммов.
«Накрыть на стол», — сказал ему Максимилиан. «Блинчики, варенье, фрукты, чай».
На ходу сворачивая паутину, паук бесшумно скользнул в открытую дверь. Я проводила его взглядом. Максимилиан молчал. На секунду сделалось так тихо, что я услышала голоса гор вокруг. Где-то, очень далеко, срывался со скалы водопад. Шумел лес на неприступном склоне. Ночная птица пела тонким и чистым голосом, похоже на перезвон деревянных колокольчиков. «А ведь сюда саранча не доберется», — сказала я ни с того ни с сего.
«Возможно».
«Тогда зачем? Зачем набиваться Гарольду в союзники? Зачем тащиться в другой мир и вытаскивать меня? Ты ведь и так пересидишь здесь, за каменной стеной, жуя блинчики».
«Ищешь, в чем моя выгода?»
Я глубоко вздохнула. Воздух здесь был, как молочный коктейль. «Максимилиан, где Аберон и что с ним случилось?» Огненный шар медленно поворачивался в воздухе. По его поверхности бегали сполохи. Это было по-настоящему красиво. Максимилиан смотрел на огонь, прищурив глаза.
«Его забыли, Лена».
«Где он?»
«Я не знаю. Может быть, он сам ушел. Может быть, его вытеснило из этого мира, как вода вытесняет надувной мячик. Но уже совершенно ясно, что королевство, в котором забыли Аберона, обречено и начнет разваливаться». «Уже начало?» Максимилиан кивнул, будто сам с собой соглашаясь.
«Меня охватил новый приступ паники. Огненный шар то разгорался, то чуть угасал. Тени от беседки, от кресел, от цветов дрожали и прыгали».
«Рушится тонкий мир», — продолжал некромант. «Разрушается волшебная оболочка неволшебных предметов. Обыкновенный, обыденный мир еще не успел окостенеть. Он колеблется, теряя устойчивость. А когда мир теряет устойчивость, всегда приходит саранча».
При свете огненного шара его белое лицо казалось желтым. Передо мной сидел угрюмый, взрослый, совершеннолетний некромант.
«Саранча... я плохо понимаю, что это такое. Одно знаю точно. Она снесет здесь все. Сравняет с землей постройки вместе с жителями. Все земли, до которых успело дотянуться королевство, острова с бывшими людоедами, далекие берега, угодья этих смешных тварей и бебриков. Все опустеет, и пространство начнет сжиматься, как пузырь, из которого потихоньку выходит воздух. И сольется в точку».
Максимилиан сжал большой указательный палец, будто давя между ними комара. Я сидела, застыв на месте, а он посмотрел на меня и вдруг рассмеялся.
«Да, так будет. И бедному некроманту останется только бежать обратно за ведьмину печать. А там плохо, Лена, ты знаешь. Там теперь царствует принц Чума».
Из темного проема двери выбежал паук. Я еле удержалась, чтобы не заорать во все горло. Нервы у меня были перетянутые струны на игрушечной балалайке.
«Поэтому во что бы то ни стало, надо выкручиваться», — бодро завершил Максимилиан. «Прежде чем мы сядем за стол, я тебе хочу что-то показать».
Он подошел к клумбе. Жесткие стебли замерли, будто неживые. Максимилиан взял созревший плод, похожий на волосатый кулак, и тот с готовностью отделился от куста.
«Что это такое, по-твоему?»
Я пожала плечами. Максимилиан тряхнул плод, послышался глуховатый стук семечек.
«Это семечки правды», сказал Максимилиан с торжеством. «Я нашел у себя одно и вырастил. Собрал урожай и снова посадил. Ты помнишь, как они действуют?»
И разломал сухую оболочку плода. Я увидела десяток кругляшек, похожих на горошины. Желтых, зеленых и серых. Трапеза ждала нас в большом черном зале. Огненные шары висели в воздухе, будто огромные елочные игрушки, и пламя текло по ним, как вода. Только не сверху вниз, а наоборот. Лепестки огня срывались и уносились вверх вместе с дымом, под потолок, украшенный тонкой резьбой. Прежде чем сесть, я повела посохом, будто невзначай. Опасности не было.
«Боишься, что отравлю тебя?»
От Максимилиана ничего не укрылось. «Привычка», — ответила я коротко. Травить меня ему не было резона. Но некроманты иногда делают гадости безо всякой для себя пользы. Просто так. Блинчики выглядели замечательно. Тончайшие, как кружево, маслянисто-нежные, они совершенно не вязались с мрачным обликом замка. Максимилиан сразу принялся за еду. С таким аппетитом, будто не было саранчи, и Аберон, как ни в чем не бывало, по-прежнему правил у себя в замке. Нам никто не прислуживал. Мы сами брали из большой тарелки блины и из вазочек варенье. И это было замечательно. Во-первых, потому что я вообще не люблю, когда кто-то что-то подает. Во-вторых, здоровенный паук, разливающий компот, способен испортить любой аппетит. Даже тот волчий, что разгорелся у меня в эту минуту. А блинчики таяли на языке. Их вкус заливал и нос, и гортань, и даже, кажется, уши.